Спасская полесть. Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтобы возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез: «Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями». И с видом негодования, простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно. Лошади были уже впряжены. Я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку, как вдруг дождь пошел. «Беда невелика», — размышлял я, — «закроюсь циновкую и буду сух». Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. «С погодою не сладишь», — по пословице «тише едешь, дали будешь», — вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно, но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье, и, что было по суше, положив под голову на лавке, скоро заснул. Но постель моя была не пуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, я услышал шепот. Два голоса различить я мог, которые между собой разговаривали. «Ну, муж, расскажи-ка», — говорил женский голос.
«Слушай, жена, жил-был».
И подлинно на сказку похоже. «Да как же сказке верить?» — сказала жена вполголоса, зевая ото сна. «Поверю ли я, что были полкан, бова или соловей-разбойник?» «Да кто тебя толкает в шею? Верь, коли хочешь». Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении, и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе полкан. А о соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он соловьем назван красноречи своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев-наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то, когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники, и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам, как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет. В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожную, прогонами, совсем готов, в куртке и чекчерах, явился пред его высокопревосходительство. «Поспешай, мой друг!» — вещает ему унизанный орденами. «Поспешай! Возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской. Кому прикажете? Прочти адрес». «Его не так читаешь». «Государю моему врешь!» «Господину Корзинкину, почтенному лавочнику, в Санкт-Петербурге, в Большой Морской». «Знаю, ваше высокопревосходительство. Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и немало немедли. Я тебе скажу спасибо не одно». И ну-ну-ну, ну-ну-ну, по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор. Добро пожаловать! Куды какой его высокопревосходительство затейник из-за тысячи верст шлет за какой-то дрянью. Только барин добрый, рад ему служить. Вот устерсы теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше 150 бочка, уступить нельзя. Самим пришли дороги. Да мы с его милостью сочтемся. Бочку взвалили в кибитку, поворотя оглобли, курьер уже опять скачет. Успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка севухи. Тинь-тинь. Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику. То ли дело, как где все в порядке. И рапортует ему, что вдали видна кибитка, и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери. «Привез ваше высокопревосходительство!» «Очень кстати», — обратясь к предстоящим. «Право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург, а в Москву сколько раз упомнить не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее он их исправление удостоиваю его к повышению чинам». В расходной книге у казначея записано: «По предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н.Н., отправленному в Санкт-Петербург, с наинужнейшими донесениями. Прогонных денег в оба пути на 3 лошади из экстраординарной суммы». Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет. По представлению господина генерала и прочих приказали быть сержанту Н.Н. прапорщиком.
«Вот жена», — говорил мужской голос, — «как добиваются в чины! А что мне прибыли, что я служу беспорочно? Не поддамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует». Так-то наш господин казначей уже другой раз по его представлению меня отсылает в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица.
И полно, Клементич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься.
Потише, Кузьминишна, потише. Не равно кто подслушает.
Оба голоса умолкли, и я опять заснул. Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые досвита отправились в Новгород. Между тем, как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкой запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япончу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей бесподорожной, и, как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением: «Запрягай поскорей, я дам по 4 копейки на версту». Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли. Я находился от него не далее, как в 5 саженях. Он подошед ко мне и, не снимая шляпы, сказал: «Милостивый государь, снабдите, чем не есть человека несчастного». Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое. «Я вижу», — сказал он мне, — «что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалось». Столь твердый ответ мне очень понравился, и я немедля немало, вынув из кошелька... «Не осудите», — сказал. «Более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. Намерение мое при сём было то, чтобы сделать его чистосердечным. Я не ошибся». «Я вижу», — сказал он мне, — «что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей». Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание, и мы едем.
«Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не
более недели тому назад я был весел, в удовольствии, Недостатка не чувствовал, был любим, или так казалось. Ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслуживавшими уже знаки почестей. Стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие только имело удовлетворение, равно и душа наслаждалась истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах, наконец, получил я в жены ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства, и душу, все представляло нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство определила судьба, дорушится одним мгновением. У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренне меня не любил, начал говорить сидевшим подле него, хотя в полголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было. «Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено?» «Вам покажется мудрено», — говорил сопутник мой, обращая ко мне свое слово, «чтобы человек, не служащий и в положении мною описанном, мог повергнуть себя суду уголовному». И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло. Я был в купечестве записан, пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиной была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству, будто его книг, сделался, по-видимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было, или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие, но к сему присовокупили и другое. В то время, как я сделался в откупу порукою, имения за мной никакого не было. Но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь – запрещать продавать то, чего не существует в имении. После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление, ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении. Тщетно я говорил, что, по крайней мере, надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажей, а потом предпринимать другие средства. Что я звание своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дома уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишить чинов. И требуют теперь, — говорил повествователь, — хозяина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела. Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. «Жена моя! Едва сие услышала, обняв меня, вскричала. Нет, мой друг, и я с тобою!» Боли выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственно в мои объятия. Я поднял ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончался. Пришед через несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение, плода горячности нашей возвещающей. Но, сколь не жестоки они были, воображение, что я буду под стражу, Столь ее тревожило, что она только и твердила: «И я пойду с тобою». Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем. И все способы бабки и доктора для пособия призванных были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила через сутки. Движения ее души не только с рождением младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку. По что распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдания, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной недозрелый плод нашей горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика. «Вообрази», — говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, «вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалась навсегда». «Навсегда!» — вскричал он диким голосом. «Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу, я уже нечувствителен. Пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О, варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд. Извините мое исступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалась, то я все позабываю, и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащем мне на бездыханном телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей прибежал ко мне. «Тебя пришли взять под стражу. Команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова. Ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу». Я не внимал его речам, но он, усилившись надо мной и взяв меня с помощью своих людей, вынес и положил в кибитку, но, вспомнив, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только 50 рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести. Но нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне, сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли в первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду по пословице «куда глаза глядят». Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. «Возможно ли, — говорил я сам себе, — чтобы в толь мягкосердное правление, каково ныне у нас, толики производились и жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судьи, что для насыщения казны можно действительно так называть всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования, отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховной власти, ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство, уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право? Потребуют от меня верующего письма. Какое имею право? Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своей жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верующее письмо? От кого? Уже ли сего мало, что страждет мой согражданин? Да и в том нет нужды. Он человек. Вот мое право. Вот верующее письмо. О, Бога человек! По что писал ты закон твой для варваров? Они крестятся во имя твое. Кровавые приносят жертвы злобе. По что ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущей казни усугубил бы казнь настоящую, и совесть, возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления только утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго. Возмущенные соки мыслью стремились. Мне спящую к голове и тревожа нежный состав моего мозга возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долей других на несколько времени, и вот что я грезил. Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий, нечто сидящее во власти на престоле. Место моего восседания было из чистого злата, и хитро искладенными дорогими разного цвета каменьями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Голова моя украшалась венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянным, на коем изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочие сего рода. Везде видно было вверху имя мое, носимое гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах обильными классами отягченных, изваянных из чистого злата и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью «Закон милосердия», в другой — книга же с надписью «Закон совести». Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудою младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, во скрае же его поддерживаемо было истинною. Огромной величины змея, и светлые стали искованные, облежала вокруг всего седалища при его подножии, и конец хвоста, в зеве держаще, изображала вечность. Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящие стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилось бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан, различия их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам на несколько возвышенном месте стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они и возродились. Глубочайшее в собрании сём присутствовало молчание. Казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразие происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселья, улыбка улетала со уст нежности, и блеск радования слонит удовольствие. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби, и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердцах всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самые кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца, только печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись к ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбки подобное, за коим я чихнул весьма звонко. Подобно, как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнце луч, Летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем частью, улегчася, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира, и частью, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствующий повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательный свой покров, улетает на крыльях мгновенности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования. Так при улыбке моей развеялся вид печали на лицах всего собрания поселившейся. Радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталось косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: «Да здравствует наш великий государь! Да здравствует навеки!» Подобно тихому полуденному ветру, умывающему листве деревьев и любострастное производящему в дубраве шумление, так и во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил: «Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы Отечества, покорил тысячи разных народов в своей державе!» Другой восклицал: «Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художество, поощряет земледелие и рукоделие!» Женщины с нежностью вещали: «Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавив их от сосца еще гибельные кончины!» Иной с важным видом возглашал: «Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание». Юношество с восторгом руки на небо простирая рекло: «Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судья правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем». Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинами в разуме моем изображались, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми, их приемля, душа моя возвышалась над обыкновенным зрение кругом, в существе своем расширялась, и вся объемля казалась степеней божественной премудрости. Но ничего не сравнилось с удовольствием самободрения при раздавании моих приказаний. Первому военноначальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенный. «Государь», — ответствовал он мне, — «слава единая имени твоего победит народы, онную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, принося и дань царей сильных». Учредителю плавания я рек: «Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы. Флаг мой да известен будет на севере, востоке, юге и западе». «Исполни, государь!» И полетел на исполнение, яко ветер, определенный надувать ветрила корабельные. «Возвести до дальнейших пределов моей области», — рек я хранителю законов, «сей день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным, да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в домы свои, яко заблудшие от истинного пути». «Милосердие твое, государь, есть образ всещедрого существа. Бегу, возвестите радость скорбящим, отцам по чадах их, супругам по супругах их. Да воздвигнется, рек я первому зодчию, великолепнейшее здание для убежища мус, да украсятся подражаниями природы разновидными, и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы для них же они уготовляются». «О, премудрый», — отвечал он мне, — «ек довелением твоего глаза стихии повиновались, и, совыкупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности, коли-ка маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рёк, и грубые строения припасы уже глазу твоему внемлют. Да отверзится ныне, рёк я, рука щедроты, да излиются остатки избытка на немоществующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику. О, всещедрый владыка! Всевышним нам дарованный отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля!
При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столб, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы, и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли головами.
«Кто сия?»
— вопрошал я близ стоящего меня.
«Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв, опаснейший, нося и яд, и отраву, радуется скорби и сокрушению, всегда нахмурена, всех презирает и поносит. Даже не щадит в ругании своем священное твоей главы».
«По что ж, злодейка сия терпима в моей области? Ну, а не и завтра. Сей день есть день милости и веселья. Приидите, сотрудники мои, в ношении тяжкого бремени правления. Примите достойное за труды и подвиги ваши воздаяния». Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих. Отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благодеяниях моих долю. Посям продолжал я мое слово. «Пойдем, столпы моей державы, опоры моей власти, пойдем усладиться по труде. Достойно, бо, да вкусит трудившиеся плода трудов своих, достойно царю вкусите веселье, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобой праздненству», — рек я учредителю веселий. «Мы тебе последуем».
«Постой», — вещала мне странница от своего места. «Постой и подойди ко мне. Я врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое».
«Какие бельма!» — сказала она с восклицанием. «Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее. Хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие».
«На обоих глазах бельма», — сказала странница, — «а ты столь решительно судила всем».
Потом коснулась обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобную роговому раствору.
«Ты видишь», — сказала она мне, — «что ты был слеп, и слеп всесовершенно. Я есмь истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, не спаслал меня с небесных кругов, да отжену темноту проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взором твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змея, крыющаяся в излученных душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят Отечество, которые готовы всегда на твое поражение, если оно отменит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлощенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюсь я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде. Но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денно-ночно стоглазно, воспрещает мне вход воные, если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего. Бди, уба допаки не удаляюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая, покрыет твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо. Едва на один шаг взоры твои досязать будут. Все в веселом являться тебе будет в виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут налезть отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над головой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение, но я вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхочешь меня видите, егда осажденная кознями ласкательства душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоей отдаленности, где слышен будет твердый мой глаз, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народная возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казните, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника, ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившийся, возможно, он паче и паче, глаголоти не льстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки. Едва един в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялась негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь, ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем, ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы-земледелатели лишатся жизни у тощего бездравой пищи сосца матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей. Изрекшая странница лица казалась веселым и вещественным сияющая блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыби тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину. Волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касались. Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровью и омочены слезами. На перстах моих виделись мне остатки мозга человеческого, ноги мои стояли в тине, вокруг меня стоящие являлись того скаренье. Вся внутренность их казалась черную, изгораемую тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселье. В войсках подчиненности не было. Войны мои почитались хуже скота. Не родили ни о их здравии, ни прокормлении. Жизнь их ни во что вменялась. Лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников, или ненужная и безвременная строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения. Я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника, и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видел неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим. Корабли мои, назначенные да придут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крыльях ветра, простерши на мягкой постели свои члены, упоялся негою и любовью в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже, совершенного в мечтании плавания, уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы изрождались из кисти новых сих путешествователей. Уже при блеске ночных светильников начерталось величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже златые дзки уготовлялись на одежду столь важного сочинения. «О, Кук! По что ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? По что скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то в весельях начав путешествие и в весельях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте и в моем государстве. Только же бы прославился, ибо ты бы почтен был твоим государем. Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилась, отпущение казни и прощение преступников, едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаясь не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалось торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того, чтобы в народе моем через отпущение вины прослыть милосердным, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом. «Удержи свое милосердие», — вещали тысячи голосов. «Не возвещай нам его великолепным словом, если не хочешь его исполнить. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестью ее ощущения. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон. Мы бдеть не желали, ибо не над чем». В созидании городов видел я одно расточение государственной казны, нередко омытой кровью и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялось и не понятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее, без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище для мус уготованном не зрел я льющихся благотворно струев касталии и ипокрены, едва присмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оного помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои. Но паче всего язвило душу мою излияние моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна, общественная на государственные надобности, не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду, неродящему о стяжании достоинству и заслуги. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливаются на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва-едва досязали слабые источники моей щедроты застенчивого достоинства и стыдливые заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты. Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным. Достоинство неопытное, порожденное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостью духа, на снискание почестей, вожделенной смертных мечты, но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские — суть пепел и дым. Видя во всем толикую превратность от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалась на жену, ищущую в любви моей удовлетворение своего только тщеславие и внешность, только свою на услаждение мою устроящую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение. Возревел я яростью гнева. «Недостойные преступники! Злодеи! Вещайте! По что во зло употребили доверенность Господа вашего? Предстаньте ныне пред судью вашего! Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего! Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете вы извинения ваше? Се он! Его же призову из хижины уничижения! Прииди!» — вещал я старцу, коего созерцал в крае обширной моей области, кроющегося под заросшую мхом хижиною. «Прииди облегчить мое бремя! Прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму!» Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан. Познал обширность моей обязанности. Познал, откуда проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя бы на мизинце царей! Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкой или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.